Я не знаю, что означает выбор.
Получить новую ступень или нет.
А в каком порядке? Каков порядок? На каждой стадии, на высшей ступени, нижней стадии, есть связь, где нижняя ступень высшей стадии, называемая Малхут Высшего, связана с Кетером Низшего. Ты помнишь это, об этом? Это переходная связь. Получается, что человек начинает учиться в Лолишма, и от Лолишма переходит в Лишма. Иногда из того, что он находится в Лолишма, он переходит в Лишма. Я когда-то задал вопрос, почему не каждый, кто учится в Лолишма, приходит в Лишма? На это есть два объяснения. Первое. Если ему хорошо быть в Лолишма, то для чего ему переходить в Лишма? Мне и так хорошо. Что означает «хорошо ему так»? Что я не живу, я не наслаждаюсь жизнью? Ты понимаешь, что я спрашиваю или нет?
Да.
Второе. Обычно человек, который начинает работать в Торе и заповедях, если я так сильно учусь, я что, учусь в Лолишма? Ну, может быть, я не на 100%, но на 99%, не так уж страшно. Получается две вещи. Когда он знает, что он учится в Лолишма, то есть действительно учится в Лолишма, что тебя волнует? Чтобы ему болело. То, если ему болит то, что он находится в Лолишма, тогда это является трамплином в Лишма. Но там, где ему не болит, где он говорит, что ему и так хорошо, для чего ему дают в Лолишма? Получается, что есть у меня ощущение недостатка. Какой недостаток есть у меня? Это называется сознанием зла. Каждый знает, что в нем есть зло. Зло называется, это как будто бы есть у меня зуб, и он болит. Не спрашивают же, что... Неужели тебя заботит, что болит тебе зуб? Я не могу вытерпеть. Почему? Тогда это то, что ты спрашиваешь. Если Лолишмо болит как зуб, что ты думаешь об этом?
Хорошо.
Это называется сознанием зла. Что такое сознание зла? Я чувствую, что состояние, в котором я нахожусь, является злом, и я не могу вытерпеть его. Не просто так зло. Это называется ощущением. Что значит ощущением? Ощущениями. То, что мы должны почувствовать.
То есть только в той мере, в которой мы страдаем от состояния, мы можем сказать, что это плохое состояние. Только в той мере, в которой я страдаю, что я не нахожусь в состоянии лишма, тогда я устанавливаю, что это состояние лолишма. Все измеряется в желании получать, в ощущении. Да, статья очень насыщенная. Есть огромное количество деталей в ней. Прежде всего, он начинает с того, что формирует нас в том, что все зависит от свойств человека, в каком он состоянии находится. Ученик, который изгнан, учитель его изгоняется вместе с ним. То есть все измеряется в отношении получающего. Относительно него все раскрывается, и нам запрещено это забывать, поскольку каждый отрицает в своем недостатке. И у нас есть определение состояния от обычного человека до каббалиста. Каббалист понимает, что он принимает управление высшее, и в соответствии с этим он видит, и его картина является одной из бесконечных картин, которые могут ему раскрыться, и все это раскрывается в соответствии управления свыше и его усилий снизу. И там, где управление его развитием и его усилия совпадают, это раскрывается ему как картина, это то, что он чувствует, видит. Видит означает, что видит в своем желании, в котором раскрываются эти явления. И поэтому здесь есть понятие внутреннего и внешнего. Внешним называется, что то, что раскрывается ему, он принимает это как факт. И что мир является именно таким. То есть, хотя он и принимает это как приходящее от Творца, но это то, что Творец показывает ему. Это то, что называется знанием обывателей. Знанием Торы — это то, что я вижу. Конечно же, это то, что показывает мне Творец в моем желании в соответствии со с моими свойствами. Поэтому есть... Отсюда у нас два вида поведения, восприятия, когда получается, что мнение Торы противоположно мнению обывателей, что нам необходимо в группе относиться к товарищу, к раву, к группе, к книгам, как к великим, несмотря на то, что они представляются нам маленькими. И всегда человек находится в этой борьбе, если он желает продвинуться, поскольку его эгоизм все время растет, показывая ему ничтожность вещей, находящихся вне его, по сравнению с ним самим. И поэтому у нас есть понятие величия Творца, вера в Учителя, относиться к товарищу как к великому в поколении, и чтобы группа была важна по качеству. Это гораздо важнее количество. Количество и качество, о которых объясняют нам, откуда все эти советы. Для того, чтобы мы настроили свое кли правильно, таким образом, что если все раскрывается во мне в соответствии с настоящими свойствами, и я должен в соответствии с этим таким образом относиться к реальности. И вся реальность начинает восприниматься мной, что это приходит ко мне для того, чтобы я знал, как все время необходимо изменять мои келим, и знать, как я все время продвигаюсь, если я изменяю их. И, как я уже сказал, во время чтения этого послания, наша проблема в том, что мы должны все время, что нам все время нужно средство при переходе из состояния в состояние. И объясняет нам также, перед уроком это было, в подготовке, что из лолишма в лишма, каким образом мы переходим? С помощью того, что малхут высшего становится кетером нижнего. И поэтому мы должны всегда видеть, каким образом мы пользуемся этим переходом, поскольку здесь переход, сами состояния являются определенными, а наша работа состоит в том, как ускорить переход от одного состояния к другому, поскольку мы изучаем, что состояния определяются решимот, а ступени уже выстроены сверху вниз и снизу вверх в соответствии с решимот, который раскрывается. И главное — это ускорение ступеней. А ускорение времен приходит благодаря тому, что мы объединяемся, соединяемся со средством, позволяющим перейти от ступени к ступени. И там вся работа. И тогда человек находится в раздвоении. Он находится иногда на нижней ступени, иногда на высшей, и снова может подняться или опуститься. И то, что он говорит нам, что здесь посох превращается в змея, и змей в посох, и каким образом ты должен схватить этого змея за хвост или за голову, и каким образом ты производишь это действие с рукой, раскрывая ее ради получения, извлечь ее снова, то есть какие намерения есть в твоих руках ради получения или отдачи. И в этом заключаются все те условия, которые мы раскрываем. И здесь человек должен понять, что он находится также в связи с внешними условиями. Что если мы находимся на переходе, то мы на этом переходе находимся в опасности. Это как во время рождения, когда находится в матери, все в порядке. Есть тот, кто защищает его. Когда находится снаружи, тоже все в порядке. Та же мать защищает его. Но этот переход от ступени к ступени, это как действие рождения, оно очень опасно. Поскольку действует здесь много сил, которые являются противоположными, и именно благодаря их правильному сочетанию, мы добиваемся успеха и можем родиться, то есть перейти из одного состояния к другому. И поэтому, что здесь есть у нас, какая у нас проблема? Проблема заключается в том, что человек, который находится на этом переходе, он находится под влиянием внешних помех. Когда он может попасть под внешнее воздействие, поскольку мы должны всегда остерегаться внешних воздействий. Как он говорит, те люди, у которых нет никакой связи с лишма или лолишма, тогда не важно, ты можешь говорить с ними, их ничего не интересует, кроме футбола, скажем. И на тебя это не влияет. Люди, которые в чем-то относятся к тебе, которых интересует, чем ты занимаешься, которые хотят, чтобы ты занимался чем-то другим, поскольку ты им мешаешь своими занятиями, или же ты указываешь им на то, что их путь несовершенен, или же они сами недостаточно набрались мудрости и не знают достаточно. И тогда они относятся к тебе. Если это большинство, они влияют на тебя. На переходе, в особенности, когда человек переходит из уверенного состояния на прошлой ступени, которая уже записалась в нем, и к следующей ступени, о которой человек не знает, он знает, что это должно быть большим состоянием ради отдачи, в том, чтобы пожертвовать себя, да, в группе, включиться в нее, в товарищи, но между этими состояниями он находится в опасности. И здесь поэтому мы должны именно в этих состояниях, в особенности, находиться в осознании величия учебы Творца, Торы, учителя, товарищей, группы, что все эти средства, носители, так сказать, рождения сформировали нас правильно, чтобы родиться, чтобы пройти весь путь узкий между одной ступенью и другой. И чтобы это воплотилось правильным образом. Да. Вопросы, прежде всего, из-за границы. Ну, хорошо, задай пока что.
Орен из Натании спрашивает, почему переходный период опасен? Ведь Творец связывает противоположные силы. Главная наша работа происходит именно в переходе, а не в постоянных состояниях. В состоянии, в котором я нахожусь, я работаю над тем, как углубиться в свои состояния, понять, упорядочить вещи. То есть там, я не знаю, как это сказать, скажем так, в нашем мире мы думаем, что главное — это состояние, а не переход. А в духовном главное — переход, а не состояние. Потому что в состоянии находимся настолько, насколько это необходимо для того, чтобы состояние раскрылось. И это может быть секунду. И переход. Секунда. Переход, секунда, переход, секунда. Так мы видим, как сказал он, что у него было 400, ну, это просто понятие ступени, 400 подъемов и падений. Это в особенности, как бы это сказать? То, что мы в духовном чувствуем измерение иное, противоположное, когда мы убегаем из нашего времени, пространства движения в иное измерение, это значит, что мы находимся между секундами нашего мира. В нашем мире есть секунда, 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 секунда. В духовном ты находишься между ними. Так это как бы. Ну, я не знаю, как это выразить. В духовном живут на переходах, а не в состояниях. Статическое состояние мертвое, его не существует. Оно существует только для того, чтобы завершить ступень. В ней тоже есть такие подпереходы свои, и все. Поэтому тот, кто находится в духовном, он все время находится в изменениях. Ему нет покоя. То есть, я думаю, что если ты разовьешь это объяснение, то можно прочувствовать, что понятия там не находятся в наших координатах пространства, времени, движения. Именно потому, что между ними, как между пространством, между временем, есть такие, что в нашем мире у тебя нет между секундой и секундой какого-то перерыва. А духовное, это значит, что ты находишь перерыв между секундами и входишь туда и попадаешь в духовное измерение. Но не хватает пока слов, но уже начинаем об этом говорить.
Хозе из Нью-Йорка спрашивает, какова цель всех этих переходов? Кажется, что это вообще никогда не кончается.
Нет, это закончится. Пока ты не окажешься, мы здесь не учили, поэтому я не знаю, как ты входишь в пространство. Ты входишь в пространство и новое измерение, скажем, в степени чего-то, потом ты там входишь еще в какое-то подпространство и еще, и еще, и еще. То есть ты переходишь как... Ты поднимаешься как в слоях, как слоями в небесах. То есть каждый раз ты получаешь предыдущую ступень, когда приходит время, пространство и движение, и вырисовывается действительность, как говорят, они становятся неживыми по отношению к следующей ступени. И тогда ты снова проникаешь, как между секундами, сейчас мы, то, что мы, то, о чем мы говорили, в следующее измерение. То есть ты принимаешь каждую следующую ступень как нечто неживое. Жизнь ты всегда постигаешь, когда ты находишься именно во времени перехода. Поэтому это противоположно тому, что мы сегодня чувствуем, каким образом мы живем. Почему это вне духовного? Как будто бы есть такой пузырь, такое пространство, есть что-то. Ну, я не знаю, как это сказать. Что-то, что не хватает слов. Когда вдруг ты через маленькую дырочку, через маленькое отверстие выскакиваешь в огромный мир. Но и этой дырочки не существует. Это ты создаешь ее как промежуточную ступень между ступенями. И из этих состояний, этих переходов, из этих переходов собирается парцуф человека, Адам. Он становится качественным, становится качественной структурой, как результат твоих усилий делать переход. И поэтому нет такой действительности, есть только носитель ее. И он сам существует, поскольку он создал себя.
Из Москвы спрашивают, как на самом деле, что такое выяснение этого состояния, как ускорить выяснение или ускорение этих переходов?
О, это правильно. То, что нам необходимо сделать, без всяких этих премудростей, о которых я сейчас говорил, это так просто. Не стоит путаться в них. Главное для нас, в конечном счете, то, что нам необходимо, это каким образом мы ускоряем время. И это, как он говорит. И то, что пишет Рабаш в своих письмах, только с помощью увеличения важности. Увеличения важности группы, товарищей, учителя, учебы и в конечном счете Творца как цели.
Из лолишма в лишма. Когда мы находимся в лолишма, есть подъемы и падения в пути.
Да.
Какова польза подъемов?
Обычно спрашивают, какова польза падений. В падениях я себя чувствую плохо, в подъемах хорошо. И наоборот. Если я говорю по отношению к цели, так может быть, падение это хорошо, а подъемы это плохо? Об этом ты спрашиваешь? По отношению к ощущению, по отношению к пониманию, по отношению к продвижению.
По отношению к продвижению, падение, состояние, когда я не чувствую себя объединенным с товарищами, чувствую ненависть, есть здесь место для работы. Когда я в подъеме, я чувствую объединенным себя, чувствую, что все хорошо по отношению к объединению. Какова польза этого?
Прежде всего, если ты говоришь о подъемах и падениях не по ощущению в своем животе, то есть в соответствии с желанием, а по возможности работать, то возможность работать может быть только над желанием. Над желанием это значит, что хорошо ли мне, плохо ли мне, это я чувствую. После того, как я почувствовал, необходимо почувствовать, иначе я почувствовал немножко плохого, и я пошел напился. То есть ты стираешь ощущение. Нет. Хорошо мне или плохо мне, я чувствую состояние. Теперь над этим состоянием я хочу сейчас подняться, посмотреть на него со стороны, сверху, на него, на себя, и как я его использую. В подъемах. Благодарить? Благодарить в подъемах. То есть я поднимаюсь за то, что я начинаю чувствовать себя хорошо, я измеряю себя, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, тем, что дал мне хорошее ощущение, или тем, что он продвигает меня. В соответствии с чем я определяю подъем? Это подъем в восприятии, в постижении. Это может быть тоже в желании насладиться? Или это подъем в том, что я больше начинаю ценить Творца, товарищей, учебу? Или нет? Может быть, во время приятного ощущения я начинаю всеми пренебрегать? Как обычно это происходит. Тогда это разве подъем? Надо наоборот. Это помутнение сознания, это ложь, это не подъем. Это просто так обманывают меня. То же самое и в падении. То есть, работа всегда у тебя есть, и тут, и там. Сейчас мы говорили, что главное это переход. Поэтому запрещено тебе разрешать самому себе чувствовать состояние и все. Необходимо немедленно выстраивать отношение к нему, выяснять. Откуда, как, почему, что, как его проверять, с какой стороны и так далее. И так продолжать. Состояние само по себе, оно дано для работы. Над ним производит работу. Работу всегда производит верой выше знания. То, что раскрывается внутри кли, над этим я проделываю работу. Что я чувствую, что я понимаю, и тогда как и что, я определяю свое отношение к окружению и так далее. Из чего я определяю? И всегда я пытаюсь поднять себя над состоянием и сверху проконтролировать его. И в тот момент, когда я заканчиваю работу, я раскрываю, что я уже изменился, что я раскрыл новое знание, новое понимание, ощущение, восприятие, отношение, статус, независимость. И тогда мне тут же приходит новое состояние. Еще раз. не может быть, чтобы человеку было место покоя. Всегда есть возможность. А группа должна работать в особенности над тем, чтобы пробудить человека, чтобы он был чувствительным, чтобы он относился с трепетом к своим состояниям, чтобы он проверял их, чтобы он работал с ними. В этом вся наша работа. Да.
Из Нью-Йорка спрашивают, может быть состояние, когда ты работаешь длительный период без ощущения, на что нужно обращать внимание в этот период, и, например, такой период, как перед Конгрессом, когда нужно много ощущений, чувства и впечатлений.
Человек, который находится в состояниях без ощущения, это может быть только из-за недостатка влияния. Простите, из-за недостатка отдачи. Необходимо что-то делать. Или он должен участвовать в какой-то работе внутри группы. Или он должен выходить на улицу и раздавать наши материалы. Или он должен вместе со своей группой работать над чем-то. Недостаток отдачи приводит к недостатку ощущений. Поскольку в отдаче он может начинать даже состояние, когда у него нет никаких ощущений, никакого разума, начинать с самых простых вещей. И они выведут его уже к работе более высокой. Поэтому мы находимся в таком мире, механическом, действительно, где ты можешь делать здесь работы совершенно практически без разума и чувств, руками и ногами. Это тоже, конечно, и разум, и чувство, это тоже желание и мысль. Нет ничего кроме этого. Но мы уже находимся, но это желание находится в таком низком состоянии, что оно представляется нам как плоть человеческая, находящаяся в этом мире. Ведь этого мира нет, это силы представляются нам как материя, поскольку мы находимся в самом плохом состоянии, в самом низком состоянии, когда мы можем привести их в действие практически без цели, практически без горючего, целенаправленного. То, что он говорит, что находится в отчаянии, в депрессии, это поскольку, может быть, у него нет возможности, он еще не нашел для себя возможности связаться с другими и начинать отдавать. Но обычно отчаяние на нашем пути происходит, когда человек не устанавливает себе связь с большим кли. И поэтому у него нет жизни, потому что наша жизнь производится из все большего и большего и большего соединения. Если я не получаю имейлы, если я не выдаю что-то в мир, не создаю блог, не даю уроки, не произвожу работы даже в этой плоскости. Я чувствую себя просто в недостатке, недостатке ощущения жизни. Понятно?
Настоящее состояние человек может понять, скажем, даже следующее состояние, к которому он хочет прийти, в какой-то мере он может себе его представить, но пока еще не достает вроде бы этого шага, который выполняется, чтобы войти в этот переход на следующую ступень.
Переход между ступенями приходит в соответствии с тем, где человек находится. Иногда ему необходимо играть. Играть искусственным образом, таким вот действительно, что он как бы идет и представляет себе, начиная с нуля, что такое отдача, что такое вышезнание, что значит, что я соединен с другими, что значит, нет никого, кроме него, и так далее, и тому подобное. Но это уже работа. Он все-таки находится в выяснениях. Иногда он делает, но всегда это выяснение в противоположном, как сказано, и перевернуть его. Как может быть состояние, которое противоположно теперешнему? Иногда он представляет себе, что он подменивает себя на группу. То есть вместо меня есть группа, вместо моей мысли есть их мысль. Вот так вот работает в отмене, чтобы включить себя внутрь. Есть много таких средств, зависит от состояния человека. Как он представляет себе переход, средство для перехода. Но на самом деле переход происходит всегда в перевороте. Как он приводит нам здесь пример посоха и змея. Кровь и вода, проказа и здоровье.
Бааль Сулам пишет, что свята Песах — это большие свята и способны на все, то есть вывести нас из изгнания, привести нас, собственно, вплоть до Гмар-Тикуна. Свет Песах может привести, это очень большой свет. Поэтому это называется тьма египетская, то есть, соответственно, тому желанию получать, именуемому Египет, раскрывается соответствующий свет. Очень такое соотношение над очень большой разницей, то есть, над, то есть ощущается как тьма, подобной которой нет. Поэтому эта история, которую мы все время повторяем, исхода, что рассказывает нам о работе этой системы, эта история пробуждает на нас особые света Макифим, поэтому имеет смысл обращать внимание на то, чтобы наши намерения соответствовали. Чтобы мы сконцентрировали наше ожидание света, возвращающего к источнику, который как раз связан с подобными состояниями, которые мы проходим. Как объясняет Бааль Сулам в предисловии к Таас, не все части Торы равнозначны по свету, содержащемуся в них, в каждой части. Есть каббалистические труды, Танах, Талмуд. Между ними тоже есть разница. Каббалистические труды, которые мы изучаем, где, в чем заключен самый сильный, полезный, эффективный свет, возвращающий к источнику, так и повествование, которое связано с нашими состояниями, такие как исход. Поэтому выходит, что нам имеет смысл обращать здесь внимание на эти разделы с точки зрения ожидания света.
Судный мацот, 169 пункт. Слово «мацот» написано без буквы «вав», так же, как в словах «видение Божие», «Марот Элоким», недостает «вав», и потому они указывают на суд. И названы «мацот» без «вав», поскольку они святой суд, суд, удерживающий в святом имени, суд, который не был сильным все это время в среде Израиля, так как Луна находилась в ущербе, и поскольку Луна находилась в ущербе, сказано «хлеб бедности». Сначала была Нуква в состоянии, называемом «два больших светила», когда они, Зерампин и Малхут, были на равном уровне. Зерампин облачал правую линию бины, а Малхут — левую сторону бины. И были они тогда в состоянии «малый лик», по ним «ктанот», ибо они «мохин» обратной стороны, «мохин да ахураем», которые не светят, и они свойства суда. А затем с помощью ман, поднимаемого нижними, Малхут уменьшается и возвращается к точке, а затем становится большим строением с помощью Аба в Има, и они возвращаются к Мохин да Гадлут, и хотя Зерампин и Малхут уже находятся в состоянии Мохин да Гадлут, но и Мохин да Ахураем не бездействуют, а снова светят в свойстве милосердия. И все свечение Хохма, имеющееся на ступени, приходит от этих Мохин. И Маца является этими Мохин да Ахураем, когда они уже установились в Мохин да Гадлут.
То есть Катнут остается и растет для того, чтобы быть облачением для состояния Гадлут. Деним остаются сзади, чтобы поддерживать всю эту структуру.
Почему же называются Мацот Дин? Говорилось, что написано Мацот без Вав, так как являются судом, ибо они были Мохин де Ахураем в то время, когда Зон были в Мохин де Катнут. Но это святой суд, так как они снова вернулись в Мохин де Гадлут, являющиеся святостью, и они объединены в виде трех линий, и это Юд-Кей-Вав святого имени, и чтобы достигнуть Мохин де Гадлут Малхут, нужны два исправления. Первое — уменьшиться до точки, второе — прийти к строению Гадлута. Для этого есть два действия в пробуждении снизу. Первое — мила, а второе — прия, обрезание и подворачивание. И поскольку Израиль обрезали себя в это время, то Малхут уже пришла к первому исправлению, уменьшившись до точки, в так называемом состоянии ущерба Луны.
И теперь она видит, что ей нужно подниматься за Рампином Вав, и она тогда включается в Бине и получает Хей. Малхут, которая сделала из себя точку, получает от Бины всю ее форму, то есть нижняя Хей происходит сделана из верхней Хей. То есть у нас Юдкей Вавкей. Отсюда структура, отсюда в Малхут структура Бины. Через поднимающуюся Вав. Вав и точка.
И этим уже смягчился суд Мохин де Катнут, имеющийся в Маце, а через Прия, те же буквы, что и в словах Пар-А, оплатил Творец. Они пробуждают наверху построение Малхут с помощью Абаваима, и раскрывается Мохин де Гадлут. А поскольку уже обрезали себя, и Луна, то есть Малхут, уменьшилась, тогда ослабилась сила суда в Мохин де Катнут, а затем, когда сделают прия, выйдут Мохин де Гадлут. И не вызывает затруднения вопрос, ведь в Пейсах уже светят Мохин де Гадлут. Хотя Израиль еще не сделали прия. Ибо здесь речь идет о пробуждении снизу. А в ночь Пейсаха свечение Мохин было вызвано только пробуждением свыше. Поэтому светили они лишь в эту ночь, И поэтому сказано: хлеб бедности. Так как со стороны пробуждения снизу они еще не притянули Мохин де Гадлут. Андреас из Чили спрашивает: когда мы учим Зоар, читаем, я должен молиться о товарище или о своем исправлении?
Во-первых, молитва — это то, что выходит из сердца. Человек не может остановить это, потому что сердце предваряет мысль. Если он об этом спрашивает, то, видимо, он... Ну, сейчас я сделаю расчет, подумаю, о чем мне имеет смысл больше сожалеть, и я обижу свое сердце сожалеть, и так это произойдет. Как будто бы это наоборот. Но на самом деле, да, с помощью мыслей, за мыслями тянутся сердца. Насколько человек о чем-то думает, его сердце начинает идти в ту же сторону. Это тоже правда. Что важнее, о чем важнее молиться? Во-первых, об истине. Истина находится не во мне, не в товарище. Истина находится между нами, в месте нашего единства. То, что сказано, молящийся за товарища удостаивается первым, тут речь идет о мере отдачи. Когда я выхожу за пределы себя, но представь себе все-таки, молящийся за товарища. То есть я зачем молюсь? Для чего? Для того, чтобы сделать действие, находящееся вне меня относительно товарища, когда я нахожусь в действии отдачи, или для того, чтобы действительно насладить товарища, находящегося вне меня, а отдача — это только средство наполнить его и облагодетельствовать. Вот об этом имеет смысл подумать.
171 пункт. И можно подумать, что в дни Йошуа была произведена прия, но это не так. Напротив, как сказано, весь народ, родившийся в пустыне, на пути не был обрезан. А после того, как была произведена прия, сказал Творец: «Сначала вы ели мацот, потому что луна находилась в ущербе, и это называется хлебом бедности. Отныне и далее хлеб этот будет из иного места». Как сказано: «Вот я в избытке пошлю вам хлеб с небес, не от луны, Малхут, как в то время, когда еще не была произведена у них прия, а на самом деле с небес, от Зарампина, как сказано: «И даст тебе Бог от росы небесной». Исраэль в святости хранят в памяти те дни, когда вошли под сень Шхины, и продолжают хранить хлеб, приходящий с ее стороны, мацот, как сказано: «Храните мацот». Так же, как сказано: «Храните союз мой», то есть союз обрезания, и все восходит, связываясь в одну ступень. Как же Моше не сделал им прия, а оставил обрезанными без прия, без подворачивания? Это для того, чтобы не задержались там Исраэль на все время выздоровления. Поэтому он не сделал им прия. И об этом сказано: «Семь дней ешь при этом мацот, хлеб бедности, поскольку в спешке ты ушел». И написано также: «Поскольку не могли мешкать». Поэтому он не сделал им подворачивания. А обрезание без подворачивания вызывает хлеб бедности.
Что такое мера суда?
Судом называется... Дин, суд, это ограничение мое в отдаче, в том, в чем я способен, но не делаю. То, что я могу делать, и не делаю. Допустим, я маленький ребенок, и мне говорят, сейчас ты должен сидеть и читать рассказ. А я не хочу. У меня иголки, шило в одном месте, там ребята кричат, зовут меня, а я должен сидеть и читать здесь какой-то этот рассказ, который я ненавижу, и мама моя сейчас, мне кажется, как будто бы она, не знаю, как, такая, как ангел смерти. Ну, буквально, забирает у меня жизнь. Это называется раскрытием Диним. То есть я могу читать, мне не дают что-то, что я не способен. Я должен это выполнять, и это делаю под воздействием, под посторонней силой, Диним, которые меня заставляют. Вместо того, чтобы раскрыть, что все это мне на пользу, на благо, от милосердной мамы, с ее добротой, чтобы я поднялся на более высокую ступень, вместо того, чтобы обратить это на рахамим, на милосердие, то есть дин, суд, и рахамим, милосердие, это все относительно нижних, то как малхут, как ее поднимают и готовят, и как она облачается на зарампин. Ты же можешь сказать, так что же каббалисты, которые пишут, они что, так им это раскрывается? Да, так им это раскрывается, потому что это раскрытие следующего состояния, чтобы ты смог обратить каждое состояние на рахамим, на милосердие, иначе ты его не дополняешь. Да.
Мигель из Бразилии спрашивает, то есть нам нужно построить желание к чему-то, о чем нам совершенно ничего не известно, и мы хотим чего-то, о чем мы ничего не знаем.
Верно, ну конечно, а как иначе? Хорошо. Он уже начинает думать в нужном направлении. Конечно, ни желания, ни мысли, ничего у нас нету. Из того, к чему мы идем. Так как же я иду? Ты идешь, потому что тебя ведут. Но хотя бы тебе дают почувствовать, что тебя ведут, и что у тебя есть возможность понять, куда тебя ведут. А другие люди вообще? Их ведут, и все. Корова, которую помещают в грузовик, чтобы привести ее на бойню, она знает, куда она едет. Так обычные люди. А мы знаем, что мы можем по пути помычать пока что в нашем состоянии, но шофер, он может тогда развернуть машину и поехать по другому пути. Туда, где сочная зеленая травка.
Пастбище. Асаф Авидар из Хулона спрашивает, если так, то являются ли эти диним выяснениями, которые я должен сделать сам, или это спускается свыше? Как мне чувственно присоединиться к этому состоянию?
Я привел пример, что диним, суды, это желание, которые ты должен сейчас исправить и обратить их на рахамим, на милосердие. Нет никого, кроме него, добрый творящий добро, ты должен достичь в каждом состоянии. И если это стоит перед тобой, либо ты не доработал в предыдущем состоянии, либо ты должен приложить усилия в следующем состоянии. Всегда есть диним, и ты их покрываешь рахамим.